Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 25 лістапада.
Арастовіч патлумачыў, чаму Зяленскі не сустракаецца з Ціхановскай.
Мы не даём повода Лукашэнка прыняць эмацыянальнае рашэнне.
Ці варта вінаваціць апазіцыю ў санкцыях? Меркаванне Артёма Шрайбмана.
В нашай конкретной ситуации последние двух лет он разбивается о фактуру причинно-следственных связей. Их нет. Дем силы могли просить или не просить, ничего бы не изменилось.
Их норовы. Амністыя, шотландскі референдум і вяртанне імператара.
Людзі выказаліся, амністыя пачнецца на наступным тыдні. І гэта не тое, пра што вы падумалі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дарэчы, офіса прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч патлумачыў, чаму Уладзімір Зяленскі ігнаруе прапановы Святланы Ціхановскай аб сустрэчы. Гэта адбылося падчас традыцыйнай зводкі палітычнага дзеяча з журналістам Маркам Фейгіным.
Эфектыўны кантроль Беларусі асуществляет Лукашэнка. Лукашэнка маневрирует по максимуму, делая все, чтобы не дать втянуть Беларусь в войну. По максимуму. Здесь возможно так. Помогать ему маневрировать, либо мешать ему маневрировать, увеличивая шансы вступления в Беларусь. Или еще хуже того, заставить его принять эмоциональное решение, о котором, возможно, трижды пожалеет, но тем не менее решение. Поднять уровень эскалации вступления и уровень вовлеченности Беларуси в войну. Так встреча официальной украинских властей с ней, со Светланой Тихановской, будет, безусловно, максимально
способствовать
принятию такого решения. Теперь внимание. А надо ли нам убивать белорусов? Надо ли в памяти белорусского народа оставлять, который в заложниках у путинского режима, фактически это оккупированная территория, так же, как оккупирована Луганская и Донецкая область? Зачем нам это на будущее? Нам это не нужно в настоящем, потому что Лукашенко может принять эмоциональное решение. Нам не нужно это в будущем, потому что нам не нужна память о белорусском народе, что украинцы их убивали. Хоть одного белоруса убили украинцы. Вот и все. И мы точно так же маневрируем, как в этом отношении, и как этот сам. Мы не признали Александра Лукашенко президентом Беларуси. Мы говорим прямо, что Беларусь участвует в войне, предоставляя свою территорию для российских ударов по нам, инфраструктуру, логистику, средства и так далее. То есть имея почти все признаки военной агрессии, кроме прямого участия вооруженных сил в нанесении ударов по нашей территории. Из 15 признаков военной агрессии или 16, 13 они выполняют точно, или 14. Вот. Но мы же, понимая особость этой ситуации, не стремимся расширять количество противников или задействованных войск со стороны противника и так далее. Даем белорусской стороне, Лукашенко и тем, кто осуществляет эффективное руководство над белорусскими силовиками, возможность не вступать в эту войну. Напоминаю, что умные люди всегда ищут, как расширить возможности свои и не дать их расширить врагу. Официальная встреча с Тихановской, при всем неподдельном реальном уважении к воле выбора народов и выборе Светланы Тихановской в качестве президента Беларуси, сузит наши возможности и расширит российские. А зачем? Какой идиот так будет поступать во время войны? То есть ты добровольно отбираешь у себя часть возможностей и добровольно передаешь их противнику, чтобы что? Вот и все. Поэтому мы находимся в этой особой ситуации, проводя особую политику. Это политика военная, политика безопасности. Заключается она в том, что мы не даем повода Лукашенко принять эмоциональное решение.
У кастрычніку полк Кастуся Каліновскага заявіў пра свае палітычныя амбіцыі. А пасля сустрэчы з дэпутатамі Верховнай Рады Украіны ваяры распавялі, што нардэпы гатовыя з імі ўзаемадзейнічаць як з легітымнымі прадстаўнікамі беларускага народа.
Гэта выклікала шмат размоваў і незадаволенасцяў сярод беларусаў, якія даводзілі, што ў іх ужо ёсць абраны легітымны прадстаўнік, і гэта Светлана Ціхановская.
Марк Фейгін пацікавіўся ў Арастовіча, ці ўсё ж ёсць розніца паміж палітычным складнікам палка Каліновскага і Светланай Ціхановскай, і ці разумеюць гэта на банкавай.
А я не вижу необходимости противопоставлять политическую составляющую полка Каліновскага Светлане Ціхановскай. Светлана Ціхановская — это законно избранный лидер Беларуси, признанный на Западе. Пол Каліновского — это военное подразделение в составе вооруженных сил Украины. Какая у него политическая составляющая? Ну, понятно, что они белорусы, у них видение свое Беларуси, но чисто формально, по документам, там потому, как работает международное право, их политическая составляющая, ну, это риторика, это определенный политический...
Не-не, но они пытаются создать некое политическое начало. Да,
Я бы сказал, что точно. Надо понимать, что они ограничены в возможностях, потому что они являются составной частью вооруженных сил, а вооруженные силы — это не политики.
Разобрали Арестович з Фейгіним і апошнія заяви Лукашенкі про тое, што Україна загіне, калі не пойдзе на саступкі, про нібыта забойства расіян у Макеюцы і мантру, што Беларусь не ўступіць у вайну, хаця на яе тэрыторыі знаходзіцца некалькі дзясяткаў тысяч расійскіх вайскоўцаў.
Дык з чым звязаная гэта падазроная актыўнасць Лукашэнкі? Ці не сведчыць яна пра тое, што Беларусь усё ж такі ўступіць у вайну?
Пока вынужден разочаровать нас всех. Ни группировки, ни даже усилий по ее серьезному созданию нет из Беларуси пока.
А сколько они туда мобиков уже направили на территорию Беларуси?
1011, и то большинство, которые там обучаются на полигонах, поедут на Донбасс. То есть, это вся эта белорусская угроза очередная, очень далекая теоретическая история пока.
Но военная разведка же украинского генштаба заявляет нечто другое. Ну, говорит,
возможно,
по двум направлениям.
Возможно, в теории, но для этого надо создать усилия, которые там ну, не меньше 3 месяцев непрерывной подготовки. Там 2-3. Пока и близко не видно начала этих усилий.
Ну, согласитесь, тоже странно готовить в Беларусь, чтобы отправить на Донбасс. А почему надо в Беларусь?
Почему не странно? В Беларуси очень хорошая моя учебная база. Все времена была, вот поэтому ее используют.
А в России раз такой базы нет?
Ну, она намного меньше, и одновременная подготовка 300 тысяч человек, или там 200, или даже 100, невозможно, потому что вся российская, вся, от Камчатки до Калининграда, учебная база вмещает только 90 тысяч человек. 90 тысяч человек. Но ты учти, что там готовятся же не только мобики, там готовятся и кадры, и срочники, которые не едут на войну, но тем не менее должны проходить подготовку и так далее, и так далее. Поэтому они используют по максимуму белорусскую. Тем более местность похожа до некоторой степени. Поэтому они все дружненько поедут на Донбасс. Белорусской группировки пока и близко не видно. Хоть что-нибудь похожее на серьезную угрозу. И создать ее удастся очень. Не видно не только группировки, не видно даже усилий по ее созданию. Вот когда они появятся, тогда можно будет говорить, что там часы затикали, но и это занимает особое время. Особо долго. Точнее, не особое время, а определенное время. И это время достаточно долго. Ну и потом, как воспримет новое нападение из Беларуси, все рестинания про переговоры всех этих. Когда как бы, война идет за Донецкую и Луганскую область, за так называемый ЛНР и ДНР, за удержание юга, Крыма, тогда понятно. Это можно продать своему любимому населению как главной цели войны. А нападение из Беларуси, это как трактовать в свете переговоров, которые они выпрашивают?
Ну, выпрашивает их и Лукашенко, он же заявил, что вот Зеленскому, тра-ля-ля, нужны переговоры, переговоры. Иначе Украины не будет.
Иначе Украины не будет, да, но это же как бы не означает вторжение с Беларуси. Вот ты вторгаешься из Беларуси, то есть ты открываешь новое оперативное направление с сухопутными войсками, по земле, с вовлечением опять там третьей страны. Это как бы точно не про переговоры. Мы напали из Беларуси на вас снова, чтобы вы согласились на переговоры, не звучит. А вот, например, мы берем успешно Луганскую, Донецкую область и наносим удары по инфраструктуре, чтобы наконец-то поняли, что вы должны нам отдать Луганскую, Донецкую область. Вот это звучит. Звучит для международного сообщества. Которое и любители сказать Украине, да что вам там Донецк, Луганск, Крым, ну отдайте уже, все будет хорошо. А, но даже для них не прозвучит, ну это нападение с Беларуси, как бы, чтобы вы отдали Донецк, Луганск, ну как-то вот, ну, нелогично. Я думаю, они будут изо всех сил брать Донецкую область и выбивать нас из Луганской, пытаться, в всяком случае. Значит, все усилия будут сосредоточены туда, скорее всего. Но пока выглядит так. Как бы нам не хотелось нападения из Беларуси, увы, их пока не предвидится.
Ну, видишь, такое уже один раз было, поэтому мы как бы к этому относимся.
Но материальные факты не свидетельствуют.
Окей.
Сколько-нибудь значительного вроде.
Гэта быў дарадца офіса Зяленскага Алексей Арестович, які патлумачыў, чаму прэзідэнт Украіны не сустракаецца са Светланай Ціханоўскай і чаму з Беларусі пакуль не рыхтуецца напад на Украіну.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці варта вінаваціць апазіцыю ў санкцыях? Меркаванне Артёма Шрайбмана.
В нашей конкретной ситуации последние 2 лет он разбивается о фактуру причинно-следственных связей. Их нет. Дем силы могли просить или не просить, ничего бы не изменилось.
Их норовы. Амністыя, шатландский референдум и вяртанне императора.
Людзі выказаліся, амністыя пачнецца на наступным тыдні. И гэта не тое, про что вы подумали.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісты Мінска атрымалі першую перамогу ў лізе ВТБ пасля 10 паражэнняў запар. У гасцях быў абыграны Енісей 63-61. Нягледзячы на перамогу, беларуская каманда застаецца аўтсайдэрам лігі. Хакеісты Мінскага «Дынамо» ў чарговым матчы чэмпіянату КХЛ абыгралі маскоўскіх «Дынамаўцаў» 4-3. Такім чынам была спынена серыя паражэнняў з 5 гульняў. 28 лістапада мінчукі зноў будуць гуляць з маскоўскім «Дынамо» толькі ў гасцях. 37-гадовы Крыштіяну Раналду стаў першым футбалістам у гісторыі, які забіваў галы на 5 чэмпіянатах свету. Ён рэалізаваў пенальці ў пераможным матчы зборнай Партугаліі з Ганай 3-2. Яшчэ адзін рэкорд. Ганаруся гэтым, сказаў Раналду. Зборная Ірана забіла тры самыя познія галы на чэмпіянаце свету ў Катары. У матчы з Уэльсам 2-0 іранцы вызначыліся на 8 і 11 даданых да асноўнага часу хвілінах. Яшчэ адзін позні гол быў забіты ў паядынку са зборнай Англіі на 13 даданай хвіліне. Футбалісты клуба першай лігі «Маладзечны 2018» адсвяткавалі заканчэнне сезону таварыскім матчам. Іх сапернікамі былі заўзятары. Гульцы асноўнага складу каманды прайгралі ім на заснежаным полі з лікам 3-4. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Санкцыі супраць Беларусі здарыліся б і без намаганняў дэмсілаў. А спыніць ізаляцыю краіны можа толькі Лукашэнка. Такую думку палітычны аналітык Артём Шрайбман выказаў падчас стрыму на YouTube-канале «Глушылка BBC».
На яго думку, сыход з Беларусі сусветных брэндаў і прыход на іх месца расійскіх аналагаў непазбежны, але ў гэтым няма віны апазіцыі.
Кроме того, што всё это вызвана изначально репрессиями, і каждую секунду Лукашенко, если ему дорога независимость, может остановиться и сказать: "Ладно, пацаны, мы заигрались", а заниматься виктимблеймингом в этой ситуации такое себе. Но давай просто по фактам. Оппозиция призывает к санкциям с 10-го, может быть, ладно, скажу, с конца октября, с начала сентября, наверное, 20-го года. Да, первые три пакета санкций, которые принимались вплоть до весны следующего года, 21-го, они были абсолютно беззубыми. Никак не изолировали Беларусь, были просто визы, какие-то там отдельные оборонные предприятия, то есть ни о чем. Все призывы белорусских демократов просто ложились мимо. Ну, то есть никто их не слушал. Потом, когда Лукашенко посадил Ryanair, это сделали не белорусские демократические силы, они собрались и за день приняли санкции. Ну, то есть здесь влияние демократов нулевое. Следующий миграционный кризис, следующий всплеск санкций – то же самое. Следующий всплеск санкций, война, то же самое. Ни на что из этого прямого влияния демсил я не вижу. Если бы они не существовали, если бы все вернулись в страну, их посадили, санкции бы вводились точно так же. Поэтому атрибутировать эту вину тому, кто просто параллельно призывает к тому, что и так бы случилось, ну это как, я призываю солнце сесть сегодня вечером, и оно сядет, и я виноват в этом или что? Ну то есть нет, это естественный ход событий. Да, и запустил его снова-таки Бабарико. А я хотел сказать... Его...
Попалыч Латушко.
Да.
Лично.
Лично. Цыпкало первый выдвинулся, по-моему, да? Вот, кстати. Вот оно,
что... Нарешьте, мы вот отшукали, кто за усёды виноваты. Вось, он снова тут самый первый.
Да, запустил это же сами действиями Лукашенко. По-моему, это очевидно. И поэтому вот эти вот... обвинения типа, ну он же не может не сажать людей, он же не может не сажать самолет, он же не может мигрантов не закидывать. Чего вы к санкциям призываете? Это же его природа такая. Прекратите игнорировать его природу. Ну, вы с этим ничего не сделаете. Ну, это абсурдная аргументация, потому что такая природа Евросоюза вводить санкции в ответ на жесть. Ну, то есть, окей, я могу тоже сам сказать, такая природа, чего вы с этим играете? Знали, чем закончится, что называется. Вот, дальше. Примеры твоей изоляции, которые ты говоришь про бизнес иностранный, никто не заставлял Макдональдс уходить. Ни одни санкции не накладываемые не заставляли ни Макдональдс, ни другие бизнесы валить из Беларуси. Они сами приняли такое решение. Потому что ситуация стала взрывоопасной. Потому что война может начаться с участием Беларуси, уже началась. Да? А войска российские, но они ввелись не потому, что демсилы попросили ввести санкции. Да? Потому что Путину надо немножечко было на Киев нападать. Да? Поэтому я понимаю этот аргумент, я его слышу миллиард лет уже, но в нашей конкретной ситуации последних двух лет он разбивается о фактуру причинно-следственных связей. Их нет. Демсилы могли просить или не просить, ничего бы не изменилось.
На думку Артёма Шрайбмана, паколькі заклікі дэмсілаў да санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі ніяк не ўплываюць на іх увядзенне, то апазіцыі варта перастаць пра іх узгадваць, прынамсі услых, каб не адштурхнуць ад сябе беларусаў.
Нет смысла, по крайней мере, это вслух говорить на свою аудиторию домашнюю. Они, кстати, стали меньше этого делать. Если ты посмотришь, вот недавно она, Тихановская, выступала в Совете ЕС перед министрами, и там она говорила про санкции что-то, что типа введите секторальные, закройте дырки в санкциях, а в пресс-релизе своем на своем сайте и телеграм-канале ни слова.
Для внутренней
аудитории на русском, она там на белорусском, она только про там отмените визы, студентики, всякое такое. Да? То есть они начали месседж домашний, месседж международный разводить, как-то более умнее к этому подходить, потому что санкции супер непопулярны, это правда. Ну, то есть любые опросы независимые, зависимые показывают, что 70%+ против ужесточения санкций. А именно вот за ужесточение дополнительное, там 10% что-то такое. Ну, то есть я Chatham House летний опрос смотрел, августовский, по-моему, и там вот просто какая-то, что должен Евросоюз делать, там за жесткие санкции, ну, какая-то вообще копейки.
Там 10.
Что-то такое, 9, 10, 11, что такое. И это, почему они так делают? Потому что они могут этого не отдуплять, они могут искренне не понимать, что белорусы могут разделять с ними повестку честных выборов и отказа от насилия, но не разделять повестку санкций. Это раз. Два, они могут работать на свою самую преданную аудиторию. То есть нам плевать на соликарчанин, нас интересует сейчас Змагар Олесь. И вот ну, поэтому они могут так себя вести. Ну, это тоже как бы в каких-то обстоятельствах это может быть разумная стратегия. Тебе не всегда нужна электоральное большинство. Да? Ты не всегда находишься на выборах. Иногда тебе надо мотивированное, заряженное твое, да, вот это вот меньшинство. Поэтому, может быть, в каком-то моменте это и имело смысл, да, быть вот таким хардлайнером до последнего. Но по факту, конечно, от этой темы и от ее педалирования, мне кажется, намного больше минусов с точки зрения демсил. Потому что чем они могут помогать, мне кажется, Западу, это помогает лазейки закрывать, да, проводить какие-то расследования, говорить, вот вы там этого олигарха не добавили, а вот он через жену отмывает бабки. Ну, такие вещи. А просто ходить и везде требовать, пока там белорусы бедствуют, по сути, в этих регионах, да, и на них продолжают накладываться санкции. Просто оптика плохая, когда ты ездишь в красивом костюме, в красивых залах и говоришь, жахните, пожалуйста, и вон тот завод. Ну, то есть это просто с точки зрения вот, банального такого популизма, это мимо. Это вообще мимо любых политических, я не знаю, там, правил, законов риторики и всего остального.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які мяркуе, што апазіцыя не вінаватая ў тым, што супраць Беларусі ўвялі санкцыі. Аднак дэмсілам трэба перастаць заклікаць да іх.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далі ў праграме Еўразум.
Іх норавы, амністыя, шатландскі рэферэндум і вяртанне імператара.
Людзі выказаліся, амністыя пачнецца на наступным тыдні. І гэта не тое, пра што вы падумалі.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Музыка Павел Аракелян з'ехаў у Літву. Пра гэта ён сам напісаў у сацыяльных сетках. Ну вось і надышла мая чарга. Ад гэтага часу я жыву ў Вільні, спрабую знайсці саксафон, узнавіць форму і вярнуцца да прафесійнага жыцця, паведаміў Аракелян у Фейсбуку. Музыка заяўляе, што адкрыты да працоўных прапановаў і хутчэй за ўсё будзе набіраць людзей на трэніроўкі. Ён таксама з'яўляецца фітнес-трэнерам. Да апошняга часу Аракелян заставаўся ў Беларусі, прынцыпова адмаўляючыся з'язджаць. Каб выжыць, яму даводзілася прадаваць свае інструменты. Алесь Мінаў для Беларускай асацыяцыі журналістаў прааналізаваў стан публікацыі на тэму культуры ў беларускіх СМІ. З матэрыялу бачна, што на старонках многіх СМІ колькасць культурніцкіх публікацый значна паменшылася ў параўнанні з 2020 і 2021 годам. Нашыя назіранні паказваюць, што тэма культуры гучыць у эфіры хутчэй фармальна, як набор імёнаў, падзей ці артэфактаў, якія рэзануюць з актуальнай павесткай. Але мы да 20-го года амаль не мелі аналітыкі і прасторы для літаратурнай, тэатральнай, кіна і любой іншай крытыкі ў папулярных медыя. За 2 гады пасля выбараў сітуацыя не стала лепш. Часткай культурніцкай журналістыкі сталі матэрыялы пра рэпрэсіі ў дачыненні да культурніцкіх дзеячаў ці парушэнні іх правоў, паведамляюць у Беларускай Радзе культуры. Прокуратура постановила прибрать из интернет-крамаў так званыя экстрэмісцкія кнігі, піша телеграм-канал Байкалча. Сярод іх кніга Іосіфа Бродскага «Балада пра маленькі буксір», пераклад дзіцячага верша на беларускую мову. Кніга Віктара Ляхара «Ваенная історія Беларусі. Герой. Сімвалы. Цвіта». Кніга Святланы Казловай «Аграрная палітыка нацыстаў у Заходній Беларусі. Планаванне, забеспячэнне, ажыццяўленне». Тым часам у Варшаве на кірмашы гістарычнай кнігі працуе беларускі стэнд з гістарычнымі мастацкімі дзіцячымі кнігамі, мапамі і календарамі. У межах кірмаша праходзяць разнастайныя імпрэзы, сустрэчы з аўтарамі і прэзентацыя кніг. Кірмаш працуе 25, 26, 27 лістапада з 10:00 до 18:00. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Амністыя, але не ў Беларусі. Рэферэндум аб незалежнасці, але не на часова акупаваных тэрыторыях.
Як звычайна па пятніцах, адцягваем вас ад чытання навін, да якіх вы прывыклі, і расказваем, што адбывалася цягам апошняга тыдня ў свеце.
Такім чынам, іх норавы ці кароткі абзор сусветных навін.
На наступным тыдні пачнецца амністыя, але пакуль толькі ў Твітэр. Усяго тыдзень таму Ілон Маск спытаў карыстальнікаў, ці варта вярнуць у Твітэр Дональда Трампа, і па выніках апытання разблакаваў яго рахунак. Адным словам, цяпер у Твітэр усё па правілах Маска. Праз пару дзён пасля таго, як Трамп вярнуўся ў Твітэр, Маск зноў звярнуўся да меркавання грамадскасці і спытаў, ці варта разблакаваць наогул усе акаўнты, якія, цытата, не парушалі закон і не займаліся бязлітасным спамам. І больш за 70% карыстальнікаў, якія паўдзельнічалі ў апытанні, адказалі так.
Людзі выказаліся, амністыя пачнецца на наступным тыдні.
Цытуе Маска BBC. За падзеямі гэтага года можна было забыцца, што адбылося летась. А ў мінулым снежні Ангела Меркель пасля 4 тэрмінаў пакінула пасаду канцлера ФРГ. І цяпер яна дала інтэрв'ю Шпігель. У гэтым інтэрв'ю яна казала пра тое, што ніяк не магла паўплываць на рашэнне Владзіміра Пуціна атакаваць Украіну. Яна казала, што яшчэ летам 2021 года паспрабавала арганізаваць перамовы з удзелам Пуціна і французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона. Але ў яе не атрымалася дамагчыся свайго. Справа ў тым, што па меркаванні Меркель, прынамсі, ўжо тады ўсе разумелі, што ў канцлера заканчваецца рэальная ўлада. Чаму ўвогуле Меркель задаюць так шмат пытанняў пра Пуціна? Эксперт па знешняй палітыцы з яе хрысціянска-дэмакратычнай партыі Радэр Кізеветтер лічыць, што канцлер ведала пра планы Пуціна раскалоць і аслабіць Еўропу, але лічыла, што трэба менавіта наўмысна выкарыстоўваць мяккую сілу. Меркель і цяпер сцвярджае, што яе прыхільнасць да мірных перамоваў дала Кіеву час, каб нарасціць сілы і здолець сябе абараняць. Верхоўны суд Вялікабрытаніі забараніў ураду Шатландыі праводзіць рэферэндум аб выхадзе са злучанага каралеўства. Шатландская нацыянальная партыя хацела правесці галасаванне ў кастрычніку наступнага года, піша CNN. І Шатландія, зрэшты, ўжо праводзіла галасаванне па гэтым пытанні ў 2014 годзе з дазволу Вестмінстэра. Тады большасць, хоць і непераважная, прагаласавала супраць незалежнасці, а за незалежнасць выказалася 45% Шатландцаў. Але з тых часоў многае змянілася, і, напрыклад, прайшоў Брэксіт. І гэта не спадабалася шатландцам, якія не збіраліся перарываць сувязі з еўразвязам. Шатландскія палітыкі, якія выступаюць за незалежнасць, паабяцалі, што дадуць народу яшчэ адзін шанец прагаласаваць. Прэм'ерка Шатландыі сказала, што згаджаецца з рашэннем суда, але з яе словаў стала таксама зразумела, што гэтае рашэнне можа скасаваць рэферэндум, але не спыніць дэбаты аб незалежнасці Шатландыі.
Закон, які не дазваляе Шатландыі выбіраць сваю ўласную будучыню без згоды Вестмінстэра, выкрывае як міф любое ўяўленне аб Вялікабрытаніі, як аб добраахвотным партнёрстве і прыводзіць довады на карысць незалежнасці.
Старажытна-рымскі імператар Спансіян дачакаўся прызнання. Як гэта адбывалася, распавядае BBC. 300 гадоў таму у Трансільваніі далёкім фарпосце Рымскай імперыі знайшлі скарб, а ў ім старажытную залатую манету. На ёй быў намаляваны імператар Спансіян I. Да выяўлення манеты ніхто пра такога імператара наогул нічога не чуў. І праз прыкладна сотню гадоў у сярэдзіне 19 стагоддзя даследчыкі прызналі манету падробкай, як і намаляванага на ёй імператара. Прайшло яшчэ 100 гадоў, і навукоўцы лепш даследавалі манету, перадумалі і заявілі – імператар сапраўдны. Верагодна, Спансіян быў вымушаны прыняць на сябе вярхоўнае камандаванне ў Дакіі, правінцыі Рымскай імперыі ў няпростыя часы, разгар эпідэміі чумы і грамадзянскай вайны ў самой імперыі. Дакія тады была акружаная і цалкам адрэзаная ад імперыі, таму і прыйшлося там адчаканіць уласныя манеты з выявай Спансіяна на рэверсе. Вось таму гэтыя манеты і не падобныя да традыцыйных рымскіх грошай, таму іх і палічылі падробкай. Прытым мясцовае насельніцтва ў разгар грамадзянскай вайны магло наогул не ведаць, хто быў у той час сапраўдным рымскім імператарам.
Што ім было патрэбна, дык гэта верхоўны ваеначальнік у адсутнасці рэальнай улады з Рыма. І ён прыняў камандаванне ў той перыяд, калі такое камандаванне было неабходна.
Калі вы задаваліся пытаннем быць першым у правінцыі або другім у Рыме, імператар Спансіян дае трэці варыянт адказу на гэтае пытанне – лепш быць карысным. Памятаеце кота Гацыка з польскага горада Шчэцін. Укормлены вулічны кот стаў сапраўднай славутасцю, і яго нават адзначылі на Google мапах як турыстычны аб'ект. А ў Тбілісі з'явілася падобная славутасць – кавуновы сабака. Кавуновы, бо яго адкармілі ледзь не да шарападобнай формы. Карыстальнікі Google мапаў пішуць кавуноваму сабаку добрыя водгукі, а іншыя карыстальнікі прыходзяць на яго паглядзець і падкарміць. Калі вам трэба больш добрых навінаў і станоўчых эмоцый, адпраўляйцеся чытаць водгукі на кавуновага сабаку на Google мапах.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.